вас категорически приветствую. В этом выпуске: куда спешит большая черная дыра? Как заставить микробов работать? Какую науку угробит космический интернет? А также лесные пожары и отважные австралийские ученые. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Начнем с панических атак. С панических атак внутри астрономического сообщества. Дело в том, что за последние годы настырное человечество закинуло в космос огромное количество искусственных спутников. И теперь они там болтаются, мешая честным гражданам наблюдать за звездами. Ну, тоже мне новость, скажет шарящий в астрономиях комрад. Астрономическую тревогу начали бить давно, еще когда Илон Маск только подумывал плотно заняться проектом Starlink. И с этим невозможно спорить. Беспокойство прошаренные граждане проявляли и ранее. Но теперь-то ученые сообщают, что присматривать за небесными телами стало значительно труднее уже не только с Земли, но и с ейной орбиты. Взять, к примеру, телескоп Хаббл. Этот самый телескоп Хаббл запустили в космос еще в 1990 году, где он до сих пор и крутится, не смыкая объектива. Изначально планировали, что проработает он года едок до 2014-го. Но потом ему решительно подняли пенсионный возраст, и теперь Хабблу придется крутиться на орбите аж до 2030 года. А там еще посмотрят, как с ним быть дальше. Но это если, конечно, с ним за это время ничего не приключится. В 2019 и 2021 годах оборудование телескопа уже приходилось перезапускать из-за технических неполадок. Но даже если старая электроника выдержит, как быть с мельтешащими вокруг спутниками? Вот это неясно. А на последних космических фотках все чаще и чаще попадаются артефакты. Съемка звезд – процесс специфический. Выдержку там надо ставить серьезную. Говорят, в среднем минут этак 11. И если в это время перед объективом, сверкая полированными боками, проплывет какой-нибудь гадский спутник, на снимке останется длинный засвеченный след. Ну вот примерно вот такой. Сравнение снимков Хаббла с 2002 по 2021 годы показало, что доля испорченных кадров постоянно растет. А дальше будет только хуже, ибо сейчас на околоземных орбитах болтается, ну, примерно 9 тысяч спутников, а к 2030 году их число может достигнуть 60, а то и 100 тысяч. Конечно, в основном это будут спутники связи и космический интернет, типа Старлинка. Но, в общем, когда загадят все околоземное пространство, науку астрономию придется изучать сугубо теоретически. Ну или надо сразу прикручивать к очередному орбитальному телескопу мегадвижок, чтобы отогнать оптический прибор подальше в космос. И следить за звездами придется уже от Тедова из темной и прохладной вселенской пустоты. Но это понятно до тех пор, пока и туда не загонят зловредные спутники, которые снова будут портить весьма дорогостоящие фотки. Ну а пока старина Хаббл продолжает помогать ученым совершать внеземные открытия. Третьего дня группа астрономов заприметила на одном из снимочков необычную черную дыру. Вообще астрономы всякие дыры разглядывают каждую ночь, удивить их сложно. Но тут находка поразила даже самых бывалых. Обнаруженная черная дыра мало того, что оказалась сверхмассивной, так еще и беглой. Обычно дыры такого калибра зияют в центрах галактик, а вокруг них крутятся многочисленные звезды со своими всякими мелкими планетами. Но эта дерзкая дырища пошла супротив системы.
Дело в том, что в безднах космоса иногда случаются столкновения галактик. События настолько чудовищного масштаба, что трудно представимы для рядового человеческого рассудка. И вот, во время этих самых столкновений галактик, ихние черные дыры сближаются и начинают стремительно и яростно кружить в безумном космическом танце. И если, чисто теоретически, в этот момент где-то рядом окажется третья черная дыра, невероятно могучие гравитационные силы могут решительно вышвырнуть ее прочь из космического тройничка. Ранее самые отважные астрономические умы допускали такое жуткое развитие событий только в теории. Ну а теперь, судя по всему, удалось разглядеть, как это выглядит в натуре. Заприметить вышвырнутую из галактической катастрофы дырищу удалось по гигантскому шлейфу из звезд и космической пыли. След за ней тянется аж на 62 тысячи парсеков. Для осознания масштабов это примерно 2 диаметра нашей галактики. Вот это я понимаю, прописали пня. В общем, теперь, когда существование таких объектов во Вселенной наконец-то подтвердилось и даже выяснилось, как они выглядят, перед астрономами встала новая задача. Отважные исследователи сообщают, теперь для более тщательного поиска подобных объектов надо как следует прошерстить космические фотки за последнюю четверть века. А ну как беглая дырища не одинока во Вселенной. Понятно, сравнивать фотки будут не вручную с увеличительным стеклом, а натравят нейросеть, которая мигом все выяснит и покажет, как надо. Но пока давай вернемся с небес на землю. Американские исследователи из университета Ратгерс сообщили, что отыскали возможного общего предка всех живых организмов на нашей планете. Это элементарный белок, с которого все и началось. Чтобы его найти, ученые пошли от обратного. Вооружившись мелкоскопами, они взяли современные белки и начали вдумчиво и аккуратно отсекать от них все лишнее. Микеланджело стайл. Осторожно доведя обрезание до логического финала, они получили минимально возможный огрызок, сохраняющий некоторую биохимическую активность. Таковым огрызком оказался пептид, состоящий из 13 аминокислот с двумя связанными ионами никеля. Именно поэтому его решили назвать Nickelback. Говорят, с известной музыкальной группой он никак не связан. Но это надо бы хорошенько проверить, изучив плейлисты уважаемых ученых. А не то следующими элементами того и гляди станет Джастин Бибер или, боже упаси, Бритни Спирс. В любом случае, атомы никеля являются мощными катализаторами синтеза водорода. Ну а 3,5-4 миллиарда лет назад, когда по современным представлениям на Земле и зародилась жизнь, в океанах было полно атомарного никеля. И, очевидно, именно благодаря ему в атмосфере появилось очень много водорода. Ученые твердо убеждены, что Nickelback уже там булькал в первичном бульоне, когда ничего вокруг больше и не было. Вот, кстати, как выглядит его молекула. Можешь распечатать и повесить на стену. Как-никак, наш общий дальний родственник. Ну а теперь новости с другой стороны глобуса. Австралийские ученые из университета Монаша сообщают об удивительном открытии. Ранее считалось, что окисление атмосферного водорода – процесс абиотический, то есть происходящий без участия живых существ. А потом выяснилось, что из всего объема водорода, ежегодно уходящего из атмосферы, примерно 75% – пожирают микробы. Причем не какие-то конкретные, а как минимум 9 разновидностей. Однако понять, что именно бактерии делают с водородом, это одно. А вот объяснить, как это у них так ловко получается, вот это совсем другое. Но долгожданный ответ наконец-то найден. Внутри разнообразных микробов, ну там, проживающих на дне океанов, в кратерах вулканов и даже в полярных льдах, имеется особый, крайне чувствительный фермент. И этот фермент способен улавливать водород даже в следовых количествах. Улавливать и тут же перерабатывать в энергию, необходимую для жизни и размножения данных бактерий. Чувствительность данного фермента такова, что он работает при концентрации водорода всего в 0,05%. Цифра невероятная, натурально захватывает дух. Но это еще не все. Данному ферменту не может помешать даже наличие кислорода, каковой такому процессу, как известно, активно мешает. При этом среди известных на сегодняшний день химических катализаторов не существует веществ, способных окислить атмосферный водород. Подчеркиваю красным – атмосферным. Ну, то есть это у химиков такого нет. А вот у бактериев, как стало известно, есть и, более того, всегда было. Вот такие они, оказывается, ловкие. Не смотри, что мелкие. Обошли, понимаешь, химиков на повороте. Так что бактерии – один, ученые – ноль. В общем, теперь дело за малым. Надо найти для нового знания практическое применение, чтобы эти бактерии не просто так водород жрали, а с пользой для человечества. Ну, к примеру, чтобы при этом выделяли полезную для нас энергию. И тогда на смену морально устаревшим электрокарам придут продвинутые экологичные болиды с бактериальными движками. Сыпанул в бак микробов, ну, как дрожжей в банку, и помчался в закат. Ну, а теперь какие еще шокирующие открытия совершены в далекой Австралии? Но сперва немного про другое. Семейство видеокарт RTX 40-й серии недавно пополнилось первой народной моделью 4070 Ti. При цене практически вдвое меньше, чем у флагмана 4090, новинка среди видеокарт NVIDIA на данный момент по соотношению цена-производительность просто лучшая. Неудивительно, что все ведущие поставщики железа немедленно выдали на гора собственные версии новой Ады Lovelace. Не осталось стоять в сторонке и MSI. В цепкие лапы администрации попала видеокарта RTX 4070 Ti в версии Gaming X Trio. Примечательно, что невзирая на урезанную аппаратную часть, система охлаждения точь-в-точь, как у более мощной RTX 4090. В основании широченная медная плита, которая накрывает не только процессор и чипы памяти, но и силовые сборки по обе стороны от них. К плите надежно припаяны 8 трубок, отводящих тепло на ребра радиатора специальной формы. Передняя кромка ребер волнистая. Это разбивает поле скоростей воздуха и снижает шум. Крутятся импеллеры на двойных шариковых подшипниках. Лопасти соединены наружными дугами в блоки по 3. Такой основательный подход к охлаждению дал отличный результат. Несмотря на приложенные титанические усилия, разогреть данную видеокарту до 70 градусов нам так и не удалось. Производительность в играх при этом, ну, где-то на уровне 3090 Ti, а местами и выше. Это при том, что жрет новинка не в пример меньше, где-то примерно 280-300 ватт. О цене даже не говорю. У нас такую видюху можно нахватить тысяч, ну, за 90, тогда как флагманы прошлого поколения до сих пор стоят заметно дороже. Единственный момент, ну, на все видеокарты 40-й серии NVIDIA прикрутила новый разъем питания. Конечно, в комплекте всегда идет переходник, но это, как ты понимаешь, полумера. Так что в случае покупки было бы решительно правильно заодно проапгрейдить и блок питания, на такой, у которого есть поддержка стандарта ATX 3.0. Тем более, что у той же MSI имеется отличный вариант MPG-A1000G. Блок полностью модульный, с плоскими кабелями в комплекте, собранный на проверенной надежной основе.
Тебе может показаться, что 1000 Вт – это слишком большой запас по мощности. Дескать, для системы с RTX 4070 Ti рекомендуют блоки на 850 Вт. Ну да, но тут есть один очень важный момент.
Современные блоки питания желательно брать с запасом мощности, ибо применяемая в них система активной коррекции хорошо работает при нагрузке примерно до 70% от номинала. А дальше ее эффективность стремительно падает, и блок начинает жрать лишнее электричество, преобразуя его в тепло. Так что киловатт – это как раз то, что с такой видеокартой и надо. Запоминай! Ну а где нахватить могучую пару от MSI, смотри по ссылке под роликом. В мире вообще, и в России в частности, за последнее время произошла масса интересных событий, каковые серьезным образом изменили многие стороны нашей жизни. Вот взять, к примеру, логистику. Совсем недавно можно было легко и непринужденно арендовать или купить контейнер для перевозки чего угодно, куда угодно. Ну а потом, как известно, врубили санкции, и респектабельные западные партнеры быстренько свалили. Но, к счастью, у нас свои такие конторы имеются. Например, компания RIG предоставляет широкий ассортимент контейнеров для любых целей и задач. Отличный контейнер пригодится в хозяйстве каждому, поскольку подходит не только для перевозки грузов. В РЭВ-контейнере можно хранить товары в замороженном виде. Ну или наоборот, организовать теплый склад или даже рабочее помещение. Можно просто сдавать контейнер в аренду, а можно поставить контейнер на даче и использовать его как гараж. Вариантов масса. При этом, в отличие от иностранных контор, компания RIG никуда из России не убегает и убегать не собирается. Так что без качественного обслуживания твой контейнер не останется. Ну а где найти и как выбрать подходящий вариант лично для себя, узнаешь по ссылке под роликом. На нее решительно жми. Австралийские ученые прямо на страницах журнала Nature совершили экологический камин-аут. Они публично признались в том, что значительный вклад в разрушение озонового слоя вносят не люди. Ну, люди, конечно, изо всех сил стараются, пыхтят, так и норовят изгадить экологию. Но когда за дело берется сама матушка природа, масштабы получаются совершенно иные. Так, наблюдая за состоянием атмосферы над Австралией после массивных лесных пожаров 2019-2020 годов, ученые обнаружили повышенную концентрацию летучих соединений хлора. Многие вещества, содержащиеся в природных дымах, разлагаются под воздействием ультрафиолетовых лучей, а по ходу разложения высвобождается атомарный хлор, что, в свою очередь, ведет к разрушению молекул озона. Ранее было принято считать, что в южном полушарии такая картина наблюдается только над Антарктидой. Там воздух холодный, а это способствует консервации хлора и повышению концентрации онова до достаточно высоких значений. А вот обнаружить подобное над солнечной Австралией ученые никак не ожидали. Но, как выясняется, поднятый в атмосферу дым лесных пожаров отлично справляется с удержанием хлористых соединений. По наблюдениям австралийцев, за 2020 год чад от горящих лесов уничтожил от 3 до 5% озонового слоя над южным полушарием. И это при том, что людишкам подобное удавалось только совместными усилиями. Ну, то есть усилиями всего населения планеты. В целом, надо отметить, ученые в Австралии проживают отважные. Не просто так они там вверх тормашками ходят. В 2023 году публично заявить, что влияние природного катаклизма, масштабного, но далеко не самого крупного, что вот оно одно влияет на экологию так же сильно, как и все человечество вместе взятое, такое в наше непростое время реально тянет на научный подвиг. Ждем очередных обжигающих открытий от сообразительных антиподов. Интересно, поднимется ли у них рука на глобальное потепление, на эту святыню боевой экологии? Ну, будем посмотреть. А на сегодня все. До новых встреч!